Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 13 марта, время 20 часов в Киеве и 21 час в Москве. Мы проводим очередной стрим, назвали его «Американские дебаты об американском лидерстве». Сегодня у нас снова в гостях, как и каждую неделю, Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать.
Добрый день, Марк. Добрый день, Константин. Взаимно.
Ну что же, я приветствую всех из Киева, я сейчас нахожусь в Киеве, я буквально сегодня прибыл туда, сюда, я уже об этом сообщил, так что наши эфиры в этом контексте будут иметь и особый смысл и значение, ну и вероятную остроту, так что это лишний повод вам поддержать канал Фейгин Лайф, обязательно ссылки на этот эфир, а это почти 3000 человек, которые уже присоединились, разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, поставить свои лайки, для того, чтобы помочь этому эфиру подняться в трендах. Ну и, конечно же, подписаться на канал Фейгин Лайф, как и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский вы можете пройти и смотреть эфиры там и так далее. Ну и последнее объявление. У нас буквально по окончании этого эфира мы побеседуем с советником Офиса Президента, украинским журналистом, член наблюдателя Совета Укрлезницы Сергеем Лещенко, хорошо вам известным. Вот, воспользовавшись ситуацией, мы, находясь в Киеве, поговорим и с ним. Так что не пропускайте этих эфиров, обоих эфиров, вот сейчас с Андреем Андреевичем и Сергеем Лещенко. Подключайтесь, распространяйте ссылки, а мы начинаем. Андрей Андреевич, ну, вот знаете, мы назвали американские дебаты об американском лидерстве в самом общем виде, хотя предполагали под этим уже разговоры, которые идут о возможных будущих дебатах между Байденом и Трампом. Причем контекст разговора все-таки такой, что вроде как и тот, и другой готовятся к острой полемике. Не знаю, договорятся ли они о первых дебатах в ближайшее время, когда они будут. Но, тем не менее, разговор-то вообще уместный, потому что... Ну, ладно, вопросы экономики, внутренние вопросы Америки – это одно, а вопросы глобального лидерства, роли Соединенных Штатов в западном мире, война в Украине, поддержка или игнорирование того факта, что Америка взяла на себя обязательства по поддержке Украины против агрессии Москвы. Но это все вопросы, которые, казалось бы, не играют первостепенного значения на выборах в Соединенных Штатах, но... Наверное, сейчас уже можно говорить о строго очерченных позициях тех и других. И это не позиции только демократов и республиканцев, это позиции действующей администрации и тех ее оппонентов, которые группируются вокруг президента Трампа. Мы, конечно, известную дань отдали всю обсуждение этих вопросов, но поскольку все идет к тому, что мы будем видеть двумя основными конкурентами, от двух лагерей политических, от демократов и от республиканцев, соответственно, Байдена и Трампа, все это приобретает достаточно острую полемическую направленность. Вот что об этом уместно говорить прямо сейчас в связи с этими дебатами и вообще с позициями, которые заняли стороны?
Ну, я бы не стал говорить о дебатах Трампа и Байдена. Замечательные, конечно, спикеры, прекрасно владеющие американским политическим языком. Зрелище будет отвратительное, если оно вообще состоится. Но давайте поговорим о реальных, о той реальной политической борьбе, которая ведется по этому вопросу, по помощи Украине. И вот это же не вопрос между, что парадоксально, нет такого вопроса между республиканцами и демократами. Собственно, вот водораздел в позиции по Украине, он проходит внутри каждой партии. Ну, демократов, да, в последние... Ну, давайте начнем с демократической партии. Ну, мы же 2 года день ото дня анализировали ту борьбу, которая была внутри демократической администрации. Там было 2 позиции. Ну, одна четкая Бернса и Селивана. Это пошло предательская позиция по отношению к Украине. Но она символизировалась такими актами, как секретная договоренность Бернса с Путиным 2 ноября 2021 года о том, что Путин не будет наступать на НАТО, не заставит американцев применять статью 5 и ограничить Украину, а за это Америка обеспечит, потребует от Украины, чтобы, обороняясь от Путина, не наносил ударов по собственной российской территории. И позиция Блинкина и Остина, сформулированная еще очень точно Остином прямо в мае 22-го в Киеве, цель Соединенных Штатов – это победа Украины, ослабление России до такой степени, чтобы она не смогла нанести, еще раз повторить подобную агрессию. Ну вот эта борьба сопровождалась медленным успехами партии Остина и Блинкена. Американцы все-таки передавали оружие одно за другим, более технологическую, но мы помним, каким сопротивлением, какими задержками, каким замедлением все это сопровождалось. Сейчас вот все военные аналитики приводят такую гипотетическую сценарий. А вот если бы даже то оружие, которое уже недостаточно, но которое сегодня передано Украине, это там и Патриотс, и Эбрамс, и Этакс, если бы оно было дано Украине летом 22 года, во время Харьковского и Херсонского наступления, то российская армия была бы разбита и все бы закончилось. То есть в том, что торможение, которое сейчас, собственно, один человек, Трамп лично, оказывает в Конгрессе, потому что, еще раз напомню, что противники помощи Украине, они были и у демократов, ну, прежде всего, часть администрации, сейчас они вышли в тень, и все вот это леволиберальное крыло, которое владеет всей демократической прессой. Мы же помним, что вся эта качественная пресса, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Таймс, Нью-Йорк Пост, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, Политико, они же все, их нарратив был такой, в основном, что да, мы сочувствуем украинцам, они жертвы агрессии, но они же все равно никогда не смогут победить русских, поэтому давайте убедим их пойти на перемирие, на территориальные уступки. В республиканской партии как раз более однородно была в поддержке Украины. Против было сравнительно небольшое такое, ну, ядро самых ярых сторонников Трампа. Ну, вот эта сумасшедшая женщина, как ее фамилия Грин, да, и еще сенатор Бенц, они бегали по Конгрессу, по всем телестудиям, доказывали, что Украина коррупция, Украина разворовывает все оружие, это не демократическая страна, там запрещено 11 политических партий, там преследуют христианских проповедников, ни в коем случае нельзя давать им оружие. Это было такое агрессивное меньшинство. Но, слушайте, вот Трампу удалось установить контроль, такой мафиозный контроль над республиканской партией. Вот после того, как все-таки борьба внутри демократов закончилась в пользу сторонников Украины, и президент Байден, мы все вспоминаем его замечательную речь 9 октября, обращение к нации после атаки террористов на Израиль, он сказал, что враги мира объявили войну свободным народам. Иран хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину. Мы самое сильное государство, мы никогда это не позволим. Don't. И подтвердил это делами. Направил две авианосные группы на Ближний Восток и внес законопроект об оказании военной помощи, в том числе в Украине, на 65 миллиардов долларов. Это было вот больше, чем 5 месяцев назад. Ну и, в общем-то, так как всегда, любой законопроект о поддержке Украины, ну, как минимум сотни, больше 100 республиканцев всегда поддерживало, и почти все демократы, за исключением вот таких левых фанатов, считали, что это будет принято. Но Трамп показал громадное давление, прежде всего, на спикера парламента палаты Джонсона, который категорически отказывался ставить уже утвержденный Сенатом закон, причем большинством квалифицированным. 70 сенаторов голосовало, мы помним, за этот закон, среди них 17 республиканцев об оказании помощи Украине и Израилю. И оставалось провести его в палате. И всем было понятно, вот еще раз подчеркиваю, это одиозное, чрезвычайная ситуация, необычная. Всем было понятно, что как только, и это говорили сами противники поддержки, что как только закон будет поставлен на голосование, он будет принят. Всегда большинство республиканцев голосовало за помощь Украине. То есть тактика республиканцев была использовать Джонсона, запугивая его тем, что как ты только поставишь на голосование, мы тебя выкинем со спикера. тормозить. И так продолжается в течение полугода. Вот тот же Джонсон все время, вот эти республиканцы, которые под давлением Трампа отказывались голосовать, они все повторяли одну и ту же мантру. Да, мы друзья Украины, мы хотим поддержать Украину, но в то же время мы хотим использовать этот момент, чтобы заставить наших друзей-демократов согласиться с необходимыми мерами по границе. Ну, в конце концов, объединенная группа республиканцев и демократов в Сенате составила новый проект, который удовлетворял подавляющее большинство требований республиканцев по границе и включал вот помощь Украине и Израилю. И снова Трамп приказал республиканцам не поддерживать этот закон. Вот сейчас развертывается, вот буквально вчера-сегодня начался последний акт этой драмы, исход которой очень важен. Значит, друзья Украины, которые провели в Сенате этот закон, решили прибегнуть к процедуре так называемой discharge petition. Эта процедура позволяет поставить законопроект на голосование Палаты представителей без ведома спикера, преодолевая его сопротивление. Эта процедура заключается в том, что постановку этого закона на голосование должно поддержать 218 членов Палаты. То есть простое большинство. Ну, казалось бы, простая совершенно вещь. Подавляющее большинство демократов, и нужно там 10-20 республиканцев. Вот вчера, наконец, было объявлено это сейчас petition, и начался сбор голосов. Ну, это вопрос нескольких дней. Значит, на сегодняшний день за эту petition собрано 156 голосов, все демократы, пока еще ни один республиканец не проголосовал. Но, опять же, под давлением Трампа его люди решили сопротивляться всеми силами этой процедуре и внесли свою discharge petition, конкурирующую discharge petition, поставить немедленно на голосование другой проект закона, который немножко сокращал эту помощь, там что-то 60, по-моему, до 40 миллиардов. Кроме того, включал вот то самое положение границы. Mm-hmm. Тем самым, какой психологический механизм вот этого новой петиции? Понимаете, в чем дело? Вот этим республиканцам, которые всегда были твердыми сторонниками Украины, 20 раз все это подтверждали, им как бы западло сейчас подчиняться Трампу, от них требуется простая вещь. Ну, подай голос за постановку этого вопроса на голосование, тогда большинство примет. Но они буквально запуганы Трампом, запуган не только Джонсон. Ведь они все проходят через процедуру праймериз. Трамп сейчас овладел Национальным комитетом Республиканской партии. Он поставил туда свою невестку во главе, выиграл прежний состав. Он сейчас на коне, вчера он фактически был провозглашен де-факто кандидатом Республиканской партии. На последних праймерах вчера он собрал уже 1250 голосов.
Ну, там уже все практически.
Необходимо для этого. То есть он глава Республиканской партии. Они боятся, что он использует вот эту свою тоталитарную секту во время праймериз вот тех колеблющихся республиканцев и будет выставлять против них других кандидатов, более близких к нему. То есть происходит позорнейшая сдача позиции по Украине республиканцами, и по которой вот этот отказ от поддержки, он совершенно не характерен ни для республиканской идеологии, ни для этих конфликтов. Я приведу вам несколько примеров людей, которых мы знаем, которые вот гнутся просто. Ну, например, вот в сенаторах. Мы знаем такого замечательного сенатора Линдзи Грэма. Он сколько раз был в Киеве, свою поддержку декларировал. И вот он тоже занимает такую хитрожопую позицию. Да, я за Украину, но вы знаете, нужно, а давайте все-таки будем помогать им не просто давать деньги, давайте лучше будем давать им деньги взаймы. Ну, в общем, не такая, казалось бы, страшная идея. Взаймы, не знаю, какая разница после победы с Чемсом, с слабыми деньгами. Но дело-то в том, что замедляется процесс, а давайте теперь обсуждать новый закон о том, чтобы дать взаймы и так далее. Или еще более яркий пример, лидер республиканцев в Сенате, еще более крупная фигура, Мич МакКоннелл. Мы его прекрасно знаем. Он, вот, между прочим, был инициатором. Он продавил вот тот закон, который прошел в Сенате. И он предложил прибегать к вот этой процедуре discharge petition, чтобы пройти этот закон в палате. Но он вот на днях сказал, что да. Он не отказался, надо дать ему должность, по украинской позиции не отказался. Он продолжает призывать республиканцев поддерживать этот закон. Но он заявил неожиданно о том, что как дисциплинированный республиканец поддерживает кандидатуру Трампа на выборах. Это, конечно, усилило уже влияние Трампа в республиканской партии. Наконец, наиболее яркий пример. Помните, мы с вами две передачи посвятили замечательному документу. Три председателя комитетов палаты республиканцы. МакКол, председатель комитета по обороне, председатель комитета по иностранным делам, председатель комитета по обороне Роджерс и председатель кабинета по разведке, они приняли замечательный документ в январе «Proposed Plan for Victory in Ukraine», в которой они резко критиковали администрацию Байдена за недостаточную поддержку Украины и все правильные вещи говорили о том, что нужно сейчас предоставить срочно Украине самолеты, дальнобойные ракеты, и так далее. И вот тот же МакКол, вместо того, чтобы просто вот сейчас подписать, я не знаю, может быть, он подпишет, но пока он сказал, нет, давайте все-таки это как бы будет... Да, в основном демократический документ, давайте окажем двухпартийную поддержку, давайте поработаем какой-нибудь новый законопроект совместно республиканцев и демократов, чтобы поддержать. То есть, понимаете, они используют любую попытку, чтобы им стыдно в лицо сказать, что не против Украины, но под давлением Трампа они фактически тормозят простую вещь. Вот 218 нужно десяток республиканцев. Почему? Потому что десяток демократов будут голосовать против. Это сумасшедшие леваки, которые против помощи Израиля. Нужно 10-15 республиканцев. Всегда голосовало больше сотни. Вот еще раз говорю, за тот документ трех комитетов о победе Украины. По ним подписи 30 республиканцев. Нужно создать ничего. Вот 10-15 республиканцев подпишут эту петицию, завтра, послезавтра еще есть возможность. Все, закон будет поставлен на голосование, и Украина получит 65 миллиардов. Складывается очень мрачная картина. Вот через 3 дня мы должны сделать вывод. Если 218 голосов не будет собрано, это значит, республиканская партия полностью превратилась в инструмент Дональда Трампа. Собственно, личные соображения, соображения карьеры, их избрания, они способствуют тому, что они, вовсе не исповедуя этой позиции отказа от поддержки Украины, предали, собственно, самих себя и готовы согласиться с Трампом. Несмотря на то, что эта вот позиция по Украине, она навязывается практически одним человеком. И вот это упорство, с которым Трамп это делает, но еще более опасным делает его президентство. И вот эта перспектива прихода к власти президента Трампа, который по существу отказывается под лозунгом «Сделаем Make America Great Again», отказывается от выполнения роли лидера свободы. Ну, для объективности, заметим, что я Байден хреново справлялся с этой ролью. Сейчас он говорит очень правильные вещи. В его обращении к нации на совместном заседании Конгресса он говорит все правильные вещи об американском лидерстве, что это вопрос будущего всего человечества решающего. Если мы поддержим Украину, мы покажем, что тоталитарные государства могут что угодно делать, и это скажется и на Дальнем Востоке, и на Ближнем Востоке. Все это правильно. Но не было бы этой ситуации, еще раз повторяю, если бы не было на каждом этапе 2 года затяжек и сопротивления. Поэтому тут с точки зрения Украины, ну, специалистам интересны вот те детали, которые я сейчас рассказываю. А общая картина, что Америка абсолютно не справилась с ролью лидера свободного мира и по существу предала Украину. И если вот за 3-4 дня эти 218 голосов не будут собраны, это уже окончательный приговор, что Трамп своей антиукраинской пропутинской позицией овладел республиканской партией и превратил ее в инструмент своей политики. Это понимают не то, это понимают от этого, это ужаснулась Европа. И Европа вдруг увидела, что она осталась без американской поддержки. Потому что значит лишить Украину поддержки? Это поражение и Украина поддержки. Это поражение Украины. Это Путин выходит на границы Европы, и он способен повторять свои классические ультиматумы: собирайте манатки, убирайтесь вновь. Я думаю, это Европа в лице президента Франции Макрона реагировала очень достойно, мне кажется, на этот вызов. Вот неожиданный тезис Макрона о том, что НАТО готово и должно послать свои войска на территорию Украины. Это не случайная проговорка. Он продолжает разрабатывать эту линию в течение 2 недель в каждом своем выступлении. Она обрастает сторонниками. И, в общем, уточняется ее прямое содержание. Она уже работает. Я объясню, как она работает. И дело в том, что Макрон не собирается посылать туда пехотные дивизии. Их, собственно, и нету у пехотных дивизий у Западной Европы. Западная Европа провела там 70 лет в уютных парижских и берлинских кафе, рассуждая о строительстве европейской армии на случай, а вдруг, так сказать, американцы откажутся нас спасти. Сейчас, когда это вдруг произошло, когда Трамп явно идет к власти с его антиукраинской, антинатовской позицией, оказалось, они оглянулись окрест себя и увидели, что есть только одна европейская армия сейчас. Это героически сражающаяся армия Украины, которая сдерживает сейчас, сдерживает, истекая крови, вот эту Восточную Орду, которая нависает над Европой. И они поняли, что единственный путь – это выигрывать войну с этой армией. У них, да, у них нет пехотных дивизий. Кстати, это же прекрасно понимает и Зеленский, он вчера выступает, и он сказал, что нам не нужна помощь от Европы, дивизии, которые заняли наше место на линии фронта. Нам нужна технологическая помощь, которую Европа обладает. Нам нужны сотни самолетов, нужны дальнобойные ракеты, нам нужны противовоздушные системы обороны, нам нужны громадное количество артиллерийских снарядов. И это Европа в значительной степени способна дать. И в этом концепция Макрона. Снабдить у нас есть последняя, единственная защита Европы – это европейская армия, реальные сбройные силы Украины. Мы можем снабдить ее высокими технологиями. И наша задача – немедленно это сделать. На политическом уровне очень важно, Макрон проговорил следующую концепцию, что мы ни в коем случае не должны никак рисовать себе какие-то красные линии, самим накладывать на себя какие-то табу. А это ведь была всей политикой байденовской администрации. Еще вот, помните, в преддверии войны целый год Байден появлялся и каждый день говорил утром: о, мы вот будем защищать каждый инч, каждый дюйм территории Article 5. Тем самым давая понять Путину, что Украину защищать не будет. Но не будет, и так знали. Но зачем это каждый день повторять? Мы никогда не пойдем на новую флай-зону. Вот тезис Макрона очень правильный, политически, психологически. Пусть красные черты для себя проводят Путин. Никогда не надо говорить Путину, что мы не будем. Мы будем делать все для поражения России. Кстати, еще один очень важный политический и психологический фактор. Макрон впервые использовал слова «поражение России». Ну да, наши друзья внутри администрации, Блинкин и Остин, всегда правильно о победе России. Но говорит четко о победе Украины, извините. Угу. Но говорит четко о поражении России. Это очень важный психологический фактор. Мы должны нанести поражение России и использовать для этого все возможные средства, ни в чем себя не ограничивая, ну, кроме, разумеется, правил ведения войны. И что еще очень важно, вот, чувствуется, что вся эта новая концепция Макрона, она очень продумана. он неожиданно как бы совершенно признался, а что, в чем дело? А наши войска уже там. Мы, британцы, и мы участвуем в обслуживании ракет Стормшейдера и Искандера. Угу.
Ну да, не секрет, кстати.
Мы там, поэтому так ничего нового нет. Мы уже участвуем, наши военнослужащие, да, участвуют в войне на стороне Украины, и мы будем продолжать это делать. Ну, да, и, ну, это сопровождается массовым, не просто ростом политических симпатий к Украине, но эти политические симпатии обрастают и деньгами, и оружием. Ну, смотрите, тут датчане дают 7 миллиардов, норвежцы очень много дают немцы. Кстати, если говорить о деньгах, с деньгами-то вопрос, в крайнем случае, он не встанет. У Европы достаточно денег. Дело в том, что Европа не может полностью покрыть всю потребность в оружии в Соединенных Штатах, ту, которая покрывает Соединенные Штаты. Но тут есть тоже прекрасные новости. На том же совещании с Макроном участвовал президент Чехословакии Павел, и он, серьезный человек, генерал, он нам сообщил, что он собрал где-то 800 тысяч стратегических снарядов и собрал финансирование для них, и они в ближайшее время будут приняты в Украине. Это очень важная новость после того, как Европа провалила план по производству миллиона снарядов. Вот этот новый подход Макрона не оценен до конца многими наблюдателями, но он, я вам скажу, произвел очень большое впечатление на Россию, на путинское руководство. Он его поставил в очень тяжелое положение. Давайте проанализируем буквально по датам реакцию путинского режима на доктрину Макрона. В первый же день Путин высказался, что у нас есть ракеты, которые могут ударить по Франции, в том числе и у нас достаточно ядерного оружия. Макрон не стал вступать в эту бесконечную дискуссию с ядерным шантажистом. Он просто бросил очень короткую фразу: у Франции тоже есть ядерное оружие. И этим, собственно, дискуссия по ядерным вопросам закончилась. Ну хорошо, это первый шаг, слушать, хорошо. Ядерное оружие по Франции бить нельзя, потому что получится по России первым же ударом Путина самого и всю верхушку убьет. Вот, ну тогда давайте, ведь по существу Макрон, ну давайте встанем на позицию такого нашего Z-патриота, да просто рядового такого сторонника войны. Макрон не просто объявил нам войну, он сообщил, что он уже участвует в этой войне. Он сказал, что да, наша цель – поражение России. Мы не ставим для себя нет никаких ограничений. Мы готовы участвовать войсками, вооруженными силами на территории. И мы уже участвуем. Ну что? Давай, бей. Почему не? Ну, ядерным нельзя, конечно, да, ядерным нельзя сразу. Давайте. Ну вот, прекрасная иллюстрация была в одной из передач Соловьева, там есть такой мой любимый, вы знаете, потому что он умный человек, Евгений Петрович Бужинский, генерал. Mm-hmm. Вот. И когда его спросили, а как же, вот, и он сначала было пошел, ну, мы можем ударить, конечно, по Франции, но потом спохватился, о чем он говорит. Ну, не ядерными, конечно, с самого начала. Ну, хорошо. Но в этом-то прекрасная ловушка, в которой Макрон их всех поймал. Ядерные они поняли, что у Франции есть тоже ядерное оружие. Ну хорошо, предположим, наносят каким-то, у них какие-то есть нет аналогов в мире, сверхзвуковые ракеты. Ну, наносят там по Марселю, по какому-нибудь военному объекту во Франции или в Германии, или позже. Ну так одновременно, это же немедленно вводят Article 5, статью 5. И тогда против Путина Он уже будет не обсуждать, ни сколько там самолетов дадут голландцы, 48 или 64, а против него будет все 6 тысяч самолетов F-16, которые имеются у НАТО, и все дальнобойные ракеты. То есть Путин попал в какую-то страшную ловушку. Он все время чему-то угрожал, грозил, вот если вы только поймете, пойдете, если будет то-то, то я дам-то. Все, все его за базар ему предлагают ответить, я сломался весь его блеф. И вот удивительно, вчера он давал... Ой, извините, но меня достали.
Да, да, ну, Андрей Ильич, ну, можно вырубить телефон, если хотите, но что делать?
Где я его? Я должен вылезти из наушника, бежать, заткнуться, в конце концов. Вот, заткнулись, все. Так, вот он вчера давал интервью Киселеву. И вот основная реакция была, да, снова бойца не ядерного, да ничего подобного. Я вот как специалист был поражен этим интервью. Ну, прежде всего, вот в чем была ядерная концепция Путина? Ведь он изменил, они с Патрушевым изменили военную доктрину ядерную. Ядерная доктрина Российской Федерации, начиная с начала 90-х годов, я прекрасно знаю, потому что я принимал участие в его написании в группе специалистов. Там говорилось, что Россия готова применить ядерное оружие в двух случаях. В случае атаки на нее противника с ядерным использованием ядерного, и в случае атаки конвенциональными силами, представляющую угрозу самому существованию российского государства. Ну как, один из авторов, я могу пояснить, что мы имели в виду этой формы. Но мы имели в виду тот гипотетический сценарий, который нельзя ни в коем случае исключать. Предположим, там 6-миллионная китайская армия взяла уже там Читу и приближается, я не знаю, к Иркутску или Свердловску. Вот в этом случае мы применяем, готовы применять ядерное оружие. И удивительная вещь. Вот недавно были, я не знаю, преданы гласности, скажем так, секретные документы по обсуждению российской военной стратегии, даже как бы учений, проводившиеся где-то в 12-14 годах. Никто это не опровергал из российских источников, появилось в американской прессе. В частности, там как раз вот этот сценарий, о котором говорил, рассматривался. Несмотря на всю великую дружбу с Китаем в 2014 году, уже рассматривался сценарий, что если громадный, там, превосходящий там, в 10 раз нас по численности китайской армии продвигается вглубь России, то мы готовы применять ядерное оружие. И вот это означало, эта фраза, и готовы применить его при угрозе самого существования российского государства. Вот Патрушев опубликовал серию статей. Ну, я подробно об этом говорил 10 лет, начиная с 9-го года. И уж эта концепция устарела. Нам надо написать, что Россия готова использовать ядерное оружие, его слова, в региональных и даже в локальных конфликтах.
Угу.
Вот. Интересная была дискуссия. Все специалисты по ядерной стратегии, включая Генштаба, все протестовали против этой новинки. И в результате формально она не была изменена. Но вся политика Путина была направлена на это. Запугивание тактическим ядерным оружием. Так вот вчера в своем интервью с Киселевым он по трем важным пунктам вернулся по существу от этой запугивания. Это мало кто, кроме специалистов, это никто не заметил. Но я думаю, американские, западные специалисты и французские тоже это заметили, не только я. Во-первых, он заявил, что нет, никогда, ни в коем случае, ни в одном моменте жизни никогда мы не задумывались и не планировали использование тактического ядерного оружия во время специальной военной операции.
Угу.
Второе. А тогда немножко ошарашенный Киселев сказал, а как, вообще-то мы готовы использовать ядерное оружие? Да, готовы, но только, и он буквально повторил вот эту нашу, мою любимую классическую формулировку. Мы готовы только при существовании экзистенциональной угрозы самому существованию российского государства. Позвольте, даже самые дерзкие требования Украины к России, это не угроза существования, а просто убедительная просьба убраться
с
территории. Это очень, очень серьезная смена. Мне кажется, третье, это что меня совершенно добило. Он его спрашивает, Киселев, все хочется огня. Он спрашивает, ну хорошо, а если американские войска войдут на территорию на территории Украины. Ну, тут я ждал. Тут вообще-то должно было последовать что-нибудь в духе. Помните, был такой, по-моему, его убрали. Ну, правда, я сейчас редко смотрю. Такой аккуратный, тихий старичок. Сивков, по-моему, его фамилия.
Да,
каждый раз, когда появлялся у Скобеевой или у Соловьева, говорил, что бить надо по Йеллоустонскому парку.
Да.
Массированным ядерным, потому что под Йеллоустонским парком проходит континентальный разлом. И весь американский континент развалится нахер. По Йеллоустонскому. Вместо Йеллоустонского парка, вместо того, что, я бы сказал так, что вместо того, чтобы традиционно размахивать своей ядерной иудой, Путин помахивал миролюбивым ядерным хвостиком. Он сказал, ну что ж, если американцы войдут на территорию, мы будем сражаться с ними, как с интервентами.
Что это такое? Интервентами?
Сражаться, ну, естественно.
Да,
а что? То есть в трех важнейших позициях он демонстрировал себя, видимо, для кого-то это ему нужно показать, что он не ядерный маньяк.
Знаете, ну, вот это... Он дает свои позиции.
То есть, в этом... Слушайте, так он, их, если он, почему он их занес? Потому что, если бы он их не снес, их надо подтверждать. Вот Макрон сказал, ты, сука, я уведу против тебя войну, мои войска там, давай. Ты вот мне грозил ядерным ударом, у Франции есть ядерное, ядерное испугалось, ну давай, давай, трахни своими ракетами, трахни. Попробуй по Франции. То есть он лишил всех пропагандистских козырей. Так слушайте, ну, через несколько дней патриотическая публика должна спросить, как вашу мать, что такое? Нам объявили войну. Французы, а тут его спрашивают, американцы будут, надо. Пусть они, пожалуйста, что он ответил. Пусть американцы приходят. Мы с ними будем так же, как с интервентами, будем бороться на территории Украины.
Так. Так,
очень странное поведение.
Но, то есть, по существу они съезжают с своей, пока во всяком случае, то, что мы сейчас видим, с темы ядерной риторики, которая инструментальна, она необходима для того, чтобы надавить на Запад, который, в свою очередь, должен заставить Украину пойти на переговоры с Москвой на ее условиях. Ну, вот это...
Макрон ничего не сделав пока еще, не послав ни одного нового солдата, не потратив ни одного франка рубля, уничтожил эту конструкцию. Все. Пусть мы никаких условий для себя не ставим. Это блестящий политический ход. И он вызван двумя обстоятельствами. Ну, конечно, просто реальная угроза. Макрон, европейские лидеры, они, оказавшись перспективы прихода Трампа к власти, который просто может выйти из НАТО и в следующем не будет оказывать помощи. Они должны думать, они поняли, что у них единственная их защита – это украинская армия, которую необходимо нашпиговать до предела всем у них. Вот, надо идти. Пример показала Дания. Она отдала всю свою артиллерию. Ну, это... метафора, но она правильная. Они понадобятся Европе. Если Украина проиграет войну, ей уже никакая нахуй артиллерия, никакие нахуй Таурусы, хуяры, ей не поможет ничего. Потому что у нее нет по существу ни одной готовой пехотной дивизии, а там будет вал человеческого мяса, который Путин будет готов бросить. Европа это осознала, Европа это будет действовать, и психологически Макрон построил это блестяще. Путин лишен всех инструментов шантажа. Всех инструментов шантажа он лишен, потому что Макрон на всех их ответил. А ну и кроме того, вот помните, как сколько я издевался над несчастной Францией по поводу Grandeur de France. Это действительно, ведь для них это очень близко. Они, вся французская элита, Наполеон у них был, все, они помнят. Они болезненно переживали. Вторая мировая, да, они Первую мировую войну, это Франция была, основную тяжесть войны. Они переживали, Вторая мировая война перевела их из ранга великой державы, такой крупной европейской. И вот Деголь, как терапевт, пришел и начал каждый день писать «Grandeur de France». Но «Grandeur de France» нужно было чем-то демонстрировать, артикулировать. И вот они нашли такой способ. Мы не какие-нибудь там под американцами, их младших. Нет, у нас самостоятельная галлийская позиция. И они все время занимали такую собственную, более применительскую позицию к Советскому Союзу, ну и по инерции как бы к России. Вот в этом всю возможность для Гондора они видели в таком дистанционировании от Америки как бы более близкими и доверительными отношениями. Макрон продолжал эту позицию, как все французские президенты. А привозом ее был визит Макрона Шольца Драги в Киев, куда они приехали в первый раз тогда уговаривать Украину капитулировать. Ну, там с ними очень правильно поступили, повезли в Бучу, ткнули носом в российские военные преступления, и Макрон даже не осмелился на пресс-конференции свой план. Но сейчас открылась другая возможность для Гондор. Ну вот, в первой части беседы мы с вами подробно обсудили о том, как Америка позорнейшим образом теряет позицию лидера свободного мира, и вот место оказалось вакантным. И вот все эти гены величия Франции, они заиграли у Макрона и у всей французской элиты. Сегодня Гондор Франс работает на правильной стороне истории.
Ну вот смотрите, Андрей Андреевич, мы, кстати, 41 минуту в эфире, у нас еще есть время, 20,5 тысяч нас смотрят, почти 8 тысяч поставили свои лайки, спасибо, друзья, что вы это делаете, просьба к вам, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, во всяком случае, проверяйте вашу подписку, периодически вот потряхает нас, так сказать, разными волнами отписок, они искусственно вызваны, но тем не менее, посмотрите, если вы подписаны на канал, считаете, что подписаны на канал, вдруг отписаны, обязательно подпишитесь снова. Кто не подписан, тоже имеете возможность убедиться, так сказать, как непросто существует канал в условиях, когда такое огромное противодействие, не говоря уже, что по всем другим проектам вы видите это тоже, поскольку испытывают сложности наше приложение по выборам. Много чего происходит, но не все можно пока озвучить, потому что для этого есть некоторая пауза, которая необходима для решения их проблем. Но в любом случае поддержите нас и, соответственно, канал Андрея Андреевича Пьянковского. Подпишитесь, смотрите там тоже по ссылке и по имени Андрей Пьянковский. Можете пройти, подписаться на канал, смотреть там тоже видео. У нас остается буквально 8 минуток, но мы, напоминаю, у нас будет и второй эфир с Сергеем Лещенко, как раз касается «Формулы мира» Зеленского, предстоящей конференции в Швейцарии, и того, чего хочет Россия, фактически предлагая Украине капитуляцию. Вот смотрите, Андрей Андреевич, вот этот анализ блестящий, мы его, в общем, поняли, разжеванным подробно. А нам важно понять, вот вы говорите о том, что Франция действительно претендует на роль лидера свободного мира, и это ведь все происходит в контексте выборов ноябрьских в Соединенных Штатах, где, возвращаясь к тому, с чего мы говорили, о американских дебатах, ну, дебаты не буквальные, а в широком смысле, о лидерстве, американском лидерстве западного мира, они очень остро ставят этот вопрос, потому что никакого плана «Б» запасного в случае прихода Трампа к власти, как выясняется, у американской элиты нет, у американского истеблишмента нет, потому что всегда говорилось, ну, элита не допустит, он антиэлитный элемент и так далее. А в чем этот запасной вариант, как минимум касающийся неизменности, незыблемости позиции Соединенных Штатов как главной державы военной, политической и так далее? То есть вопрос, насколько рискованна такая ситуация, при которой как бы Франция пытается заткнуть зияние вот эту дыру, а с другой стороны, слушайте, ведь никто не знает, конечно, можно предполагать все что угодно, но Трамп может повести совершенно в обратную сторону, вот, от изоляционизма вплоть до союза с Путиным. Ему надо будет убеждать, чтобы этого не произошло. Именно убеждать, да, что я не такой, я не там. Но, в принципе, такой развитие...
Пока он плохо в этом убеждает.
Нет, он плохо в этом убеждает.
Демонстративная встреча с Орбаном и его вот маниакальное желание не допустить голосования поддержку Украины показывает, что он как раз именно такой.
Ну вот.
Там многое зависит, а какой будет избран Конгресс и так далее. Даже президент Соединенных Штатов это не диктатор. Кстати.
Вот, Андрей Андреевич, смотрите, как споры идут среди трампистов, которые, значит, ну, где-то даже обоснованно критикуют Байдена. Мы же не спорим, что для этого есть некоторые основания, там, ну, серьезные, кому как. Но проблема-то совершенно другом. Проблема системная. то, что Америка, вот во всяком случае с приходом Трампа, намеревается устраниться от ответственности за международные дела, за международную безопасность. И это декларируется открыто. Да, то есть там сосредоточено на реванше внутреннем, на каких-то экономических вопросах, на противодействии, там, я не знаю, влиянию Китая, еще чему-то, а вообще ничего не говорится и вообще ни в каком виде не обозначается, не артикулируется.
Роль потому что, к сожалению, Марк, большинство рядового избирателя это не очень волнует.
Не очень волнует, вот ответ.
Не очень волнует.
То есть американцы, вот вы живете в Вашингтоне, средний американский избиратель, насколько заточен под вопрос помощи Украине или игнорирует этот вопрос?
Да нет, тут же есть еще другой фронт мировой войны, это Израиль. И здесь как раз администрация Байдена ведет себя еще более отвратительно, чем в вопросе по Украине. Кстати, по крайней мере, на таком формальном фоне риторики и своих действий по Украине она занимает сейчас более-менее приличную позицию, в том числе, чтобы смикшировать свое почти откровенное предательство Израиля. Вот это самое левое крыло, леволиберальное, они недоброжелательны в Украине, но к Израилю не то слово. Они просто ненавидят Израиль, они требуют палестинского государства, от реки, от моря, и Байден вынужден капитулировать перед ними. Шаг за шагом он усиливает давление на Израиль. Ни в коем случае. Он требует, вдумайтесь, о каком лидерстве, американском лидерстве в мире может говорить Байден. Ну, о Трампе мы все сказали. Если он сейчас требует от Израиля, причем использует совершенно недопустимые методы. Он практически пытается назначить другого премьер-министра в Израиле. Он требует прекратить операцию в Газе. Что значит прекратить операцию в Газе? Видите, гибнут палестинские мирные. Это значит оставить у власти во главе милитаризованного квази-государства тех самых людей, которые совершили те чудовищные вещи 7 октября. Но это сигнал всему Ближнему Востоку, что с евреями можно делать такие вещи. Вот видите, Хамас сделал, он не только наказан, он вознагражден за это. Они остались руководители в Газе, им там возвращены их заключенные, которые... То есть он требует капитуляции Израиля на Ближнем Востоке. Ну, это не образец американского лидера. Конечно, в полемике избирательной по украинской тематике он будет максимально использовать вот форму американского лидера, что мы должны обязательно помочь Украине. Ну, кстати, что-то они пытаются сейчас сделать, там Пентагон выделил 400 миллионов помощи, но это хватит на несколько дней, может быть, на 2 недели, пока не принят закон. Да. Но все это, не важно, что будет делать Байден, важно, еще раз повторяю, это важнейшее событие, ключевое, поворотное в американской истории, произойдет в ближайшие дни. Будут или 280... Боже мой, найдутся ли 10 членов республиканской партии, которые готовы были, будут под шантажом Трампа, подтвердить свои убеждения? Я уверен, что они писали доклады о необходимости большей помощи, убеждения в поддержке, или нет. Если нет, это катастрофа для республики. Партии, и это очень серьезный угроза для Америки. Я вот не хочу свой прогноз. Я очень надеюсь, что эти 10-15 найдутся, но если вот этот не найдут, они 218 голосов для принятия этого закона, это катастрофа.
Так,
Для Америки.
Для Америки. Это последствием будет и для западного ареала, потому что если Америка устраняется от этой прежде десятилетиями культивируемой миссии, тогда здесь дается невероятный карт-бланш любым из тех нарушителей конвенции, как у Ильфа и Петрова, знаете,
видите,
и России, и других, которые могут на этом паразитировать, злоупотреблять.
Если положительно, сайд-эффектом этого трусливого поведения Америки является растущая решимость Европы. Если вот эта решимость, она воплотится в ближайшее время две сотни самолетов. Да, кстати, кстати, самое главное, почему Макрон требует, признает, что у нас мы уже обслуживаем Скайп и Стоуншейдер. Да потому что ясно, что с самолетами ничего невозможно сделать, цепляясь вот за догму, что ими должны управлять украинские летчики. Угу. Ведь все политические и финансовые барьеры сняты. Эти американцы, все-таки надо отдать им должное под давлением наших друзей внутри Америки. Они сняли все политические ограничения на передачу Украине самолетов. Самолетов полно там в европейских странах. Украинские летчики, ну ясно, что можно подготовить 20-40 человек, но для перелома на фронте, а перелом может быть только один. Это не на линии соприкосновения, а перелом один. Уничтожение крымской группировки противника. И будет громадный военный, политический и психологический пар. Для этого нужны сотни самолетов, и особенно потому, что совершенно иначе ракеты французские, британские, Стоуншейдер и Скайп заиграют на самолетах. Они же разработаны для подвески на этих самолетах. Сейчас украинцы используют их на созданных на коленке подвесках для российских самолетов СУ и МиГ. Поэтому нужно прежде всего вот эта полная поддержка, участие. Нужно две сотни самолетов с лучшими европейскими летчиками, обслуживание самолетов, аэродром, все это требует. И это способна Европа сделать. Это способна сделать без... Вот в этом основной, по-моему... И Россия это видит. Вот сегодняшнее выступление Путина Киселева, оно для обыкновенного российского быдла, обычный такой духоподъемный, угрожающий, но для любого специалиста, это отступление от ядерной доктрины Путина-Патрушева. Он понял, что... И он оказался в безвыходном положении. Он ничем не может ответить на... По существу заявление Макрона, что он объявляет войну России всеми средствами и уже ее ведет.
Угу. Ну что же, мы 52 минуты в эфире были, 21 с лишним тысяча нас смотрит прямо сейчас в прямом эфире, почти 10 тысяч поставили свои лайки. Спасибо всем огромное. Это не последний эфир на сегодня. Ну, так вот сложили обстоятельства, то, что я перемещался в Киев, вы знаете, дорога непростая, поэтому вчера мы эфир пропустили. Компенсируем это двумя эфирами сегодня. Так что не уходите далеко. Буквально через 8 минут мы проведем эфир с Сергеем Лещенко, украинским журналистом, хорошо известным, советником офиса президента. Поговорим о формуле мира Зеленского. Сейчас этот вопрос активно обсуждается, особенно после визита Владимира Зеленского в Стамбул, где, собственно говоря, Эрдоган на предложение о проведении мирного саммита именно там, ответ со стороны Украины в лице президента Зеленского прозвучал с предложением иметь в виду именно Швейцарию, где будет такая конференция без участия Москвы. Но, во всяком случае, мы это все и обсудим. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное, что уделили нам время. Надеюсь, увидимся в следующую неделю, как обычно, ну, в зависимости от моих перемещений. Но, в общем, следите за эфирами. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное.
И к следующей неделе мы узнаем, перестали существовать республиканская партия.
Точно так, точно так. Ну, будем следить. Всем пока.